Актуальный репортаж.
Здравствуйте, в студии Валерий Галавский, а в эфире Радио ВОС «Актуальный репортаж». Вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Владимир Сергеевич, нам бы очень хотелось услышать вашу личную оценку сегодняшнего, настоящего положения дела, я бы даже сказал, климата во Всероссийском обществе слепых. И прежде всего о неких нехороших слухах, которые не то что будоражат общество, но во всяком случае обсуждаются кулуарно. Вы понимаете, что я имею в виду?
Ну, во-первых, давайте. Та информация, которая на сегодняшний день есть, я ее не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это первое. Почему? Потому что я не видел ни одного документа, подписанного с этой петицией. Вот. И говорить о том, что на сегодняшний день этот процесс идет, я не могу. В то же время, может быть, и идет. Отдельно кто-то пытается звонить и говорить, а вот здесь ходят и собирают подписи. Есть такая информация? Но что хотелось бы посоветовать радиослушателям? Дело в том, что любое действие, которое происходит, нужно четко понимать, что за этим кто-то стоит. И не надо пытаться отдавать себя в роли заложников интересам какой-то группы людей. Еще раз повторяюсь, прикрываясь глобальными интересами якобы во имя чего-либо, прежде всего, значительное счастье преследуется порой свои интересы. На сегодняшний день интерес – это устойчивая ситуация, связанная с развитием Всероссийского общества слепых. Вот это должен быть единый интерес. Увы, к сожалению, у нас есть недопонимание по этому вопросу. Есть недопонимание. Как только начинается предсъездовская ситуация, у нас появляется группа людей, которая желает изменить ситуацию непосредственно во Всероссийском обществе слепых. Что за этим стоит? Интерес к имуществу, в то же время обвиняя руководителя в том, что он является виновником того, что у нас продана какая-то часть имущества. Но я бы поставил вопрос по-другому. Законно ли? Группа людей написала по этому поводу, что незаконно продано. Ответ Генеральной прокуратуры на сегодняшний день – закон. То есть основы нет для ведения каких-либо действий по отношению к руководителю. Вторая ситуация. Наверное, людям неизвестно, как принимается решение по поводу продажи любого объекта. Я уж не говорю о состоянии, экономической эффективности, я это не буду касаться. Потому что у нас очень много философии, как я говорил, но с другой стороны, аргументированных предложений нет. Проблем нет. Давайте возьмем любого такого желающего, где-нибудь в районе, я образно говорю, Урюпинска, разрушенный объект, и мы дадим ему возможность восстановить все из пепла. Вот если он это сделает, он докажет свою состоятельность. Если нет, увы, к сожалению, тогда о чем говорить? Я думаю, что он не сумеет этого сделать. Потому что на все требуются очень серьезные деньги. Простой пример. Крыша провалилась, пробила потолок в ростовском ДК. 6 миллионов рублей дайте. И если мы в этом году, вот сейчас за сезон, не сделаем крышу, а ее уже делают, кстати, деньги выделены, тогда мы потеряем здание. Это только один из примеров более 1 250 000 квадратных метров площади. Это один из примеров. И, соответственно, здесь очень внимательно нужно подходить к таким обращениям. И очень страшно, когда за этим стоит руководитель, себя позиционируя как бы со стороны, а создает специально эмоциональную волну, на которой якобы вот люди стоят за руководителем. Хотя я прекрасно знаю, что есть вопросы к тому, другому, пятому, десятому человеку. Есть. И они разной весовой категории, эти вопросы. Есть несознательно совершаемые ошибки, а есть сознательно совершаемые ошибки, о которых руководитель знает, но почему-то делает вид, что он якобы не знал этого. Но есть такое. Что произошло, например, по вопросу принятия решения президентом по полномочиям представителя? Это право президента ротировать людей. Формулировка, но это его право. Поймите правильно, надо читать устав, в уставе написано. Никто этих руководителей не освобождал от занимаемых должностей руководителей региональных организаций. Никто их не выводил из состава центрального управления. В чем проблема? Почему такие эмоции, такой всплеск, и при том с большим потоком обвинений, если в которых разобраться, в том числе и в присутствии Марии Ахмадеевны, там говорила, и в мой адрес, я не слышу, еще раз повторяюсь, я не слышу. Но мне говорили об этом. Если разобраться по деталям непосредственно в этом выступлении, то значительная часть того, что было сказано, это неправда. И парадоксально то, что при этих людях, которые выступали там же на Арансисе, в августе месяце мы встречались в городе Екатеринбурге, и я говорил об этом. Зачем валить вину на одного человека? Мы говорим, президент во всем виноват. Увы, к сожалению, все не так. Мы общественная организация, и у нас есть достаточно принципов прописанных, где коллегиально принимаются очень многие решения. Очень многие решения. Я говорю о стратегических вопросах.
Это свойственно, искать виноватого.
Так, ну почему мы в себе не покопаемся? Вот я смотрю бюджет в этой же екатеринбургской организации. Не только у Марии Ахмадеевны. Есть ряд руководителей, которым были сделаны замечания. Съезд принял решение о повышении заработной платы. Что при наличии определенного количества финансовых возможностей увеличивать заработную плату аппарату, руководителю местных организаций, секретаря. Ну, берем бюджет. Вопрос. Четыре организации, руководители местных организаций вообще выпали, ни копейки не добавили. Ну, почему так? Кто в этом виноват? Я виноват или президент виноват?
Ну, деньги... уж никак не президент.
Ну, деньги же отданы руководителю региональной организации. Ну, вы разберитесь там у себя. Ну, нельзя же так. Кому-то дать, а кому-то не дать. В принципе, если эти деньги есть, ну, давайте хотя бы помаленьку добавим каждому. Если бы принципиальное решение принималось, что это вознаграждение за работу качественную, тогда это другая постановка вопроса. Но здесь совершенно по-другому. Ну почему я должен обращать внимание руководителя? Еще раз повторяюсь, я не заостряю внимание на руководителя Свердловской областной организации. Ни в коем случае. Но это же есть, и надо говорить тогда и об этом. А мы выхватываем локально какую-то проблему, начинаем эту проблему раскручивать. Я думаю, неэтично. Понимаете, вот просто неэтично. С моральной стороны. Неэтично. Потому что уж кому-кому, например, на Свердловской организации Александр Яковлевич всегда помогал довольно в больших объемах. И вытаскивал иногда такие ситуации, которые требовали оперативного решения, связанные в том числе и с судьбой предприятия, которые требовали определенных серьезных финансовых вложений. Здесь очень четко нужно понимать, что любое действие, за любым действием стоят интересы.
Владимир Сергеевич, да. И все-таки, вот как быть, я имею в виду наших слушателей, простых слушателей, скажем, не вхожих в руководящие кабинеты, не обладающих необходимой информацией, но питающихся слухами. Вот как им быть, как им реагировать? Посоветуйте им.
Ну, у нас же как? Вот мы.
Я
вот...
понимаю, что не надо искать, вот сразу кивать на президента.
Ну, давайте
президент.
Вот так.
Как быть?
Давайте так. Вот я бы хотел сказать следующее. Вот бежит человек, вот есть наводнение, которое было в Крымске, знаете, да?
Конечно.
Вот бежит человек по улице, волна идет, и люди в панике начинают куда-то бежать. А волны нет. Это уже вот после, когда события произошли, были такого рода паникеры. На основании чего человек утверждает, что там что-то идет?
То есть,
и на основании чего большое количество людей в панике начинает убегать? Ну вот простой пример, это цепная реакция. Это вопрос в системе управления, это называется там синхронизация.
Я знаю. То есть вы полагаете, что в значительной степени вот эти вот кризисные явления имеют психологическую природу? Да, они искусственную, виртуальную. То есть это вот кем-то нагнетается.
Естественно. Мне говорят, Владимир Сергеевич, вот там есть группа людей, которые волнуются.
То есть эти боли фантомные, да, вот из медицины.
Да, где-то там кто-то волнуется. Я говорю, ну вот вы понимаете, когда человек занят делом, вот у него очень много вопросов, ему некогда волноваться. Он занят делом. Вторая ситуация. Вот там люди говорят, легитимно, нелегитимно. Но подождите. Есть закон, который прописывает все, что происходило непосредственно в отчетно-выборной кампании. Но вы посмотрите. Устав, который у нас, новая редакция, регистрировался. Ведь он не просто регистрировался. Принесли и кто-то подписал. Были вопросы. И вопросы, в частности, по внесению изменений в устав, не касались тех изменений, которые предложил съезд. Они касались старых еще статей, которые принимались ранее. Потому что появилась новая законодательная база. Есть определенные новые требования. И вот с учетом этих новых требований пришлось вносить изменения. Но прежде чем регистрировать устав, были запрошены протоколы вплоть до местных конференций. И поэтому основание у Минюста для регистрации устава с учетом подтверждения легитимности принятых решений съезда, ну, наверное, более чем предостаточно. И самое парадоксальное, о легитимности порой говорят люди, которые сами, еще раз повторяю, позиционируя себя крупными руководителями, как таковыми легитимно не являются. Потому что тогда можно встречный вопрос поступить. А извините, уважаемые, а когда вас кто-то избирал? И вообще, когда это происходило? Если даже уставных документов практически 99,9% людей не видели. Но мы говорим о легитимности и учим жить других. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. И вот когда мы начинаем учить кого-то, не замечая непосредственно пух у себя, ну, извините меня, ну как тогда можно относиться к подобного рода заявлениям? Скептически, но люди пытаются поднять волну. А поднять волну – то, что я говорил сейчас непосредственно вот в предыдущем выступлении. Мы наносим ущерб не отдельному человеку. Мы наносим ущерб в целом Всероссийскому обществу слепых, как организации. И если произойдет определенный промежуток времени, когда организация будет находиться в фазе дестабилизации, начнется вопрос стагнации, который просто не остановить. Просто не остановить.
Но все-таки есть надежда, что удастся избежать.
Я думаю, что организация должна это пережить.
А как скоро? Потому что все-таки
лихорадит. Ну, давайте так, где-то 1.5-2 месяца закончится. Это самый крайний срок, я надеюсь на это, самый крайний срок, потому что есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти. Будет решен вопрос непосредственно с закрытием уголовного дела. Раз. Потому что на сегодняшний день нет основы, которая могла бы явиться для того, чтобы Следственный комитет провел работу и передал это в суд.
Ну, то есть это практически гарантированно, да?
Ну, если, например, Генеральная прокуратура уже заявляет об этом, а это надзорные органы Генеральной прокуратуры, ну, наверное, люди знают, о чем говорят.
Ну, тогда и наши слушатели должны знать, вот, наконец, и
это,
понять.
Это первое.
Все, то есть дело закрыто.
Документ есть, что на сегодняшний день вопрос будет решен. Будет решен. Я не думаю, что кто-то потом встанет на уровне руководителя прокуратуры генеральной, как чайка, и скажет, извините, но мы ошиблись. Понимаете, такие структуры не ошибаются. Просто не ошибаются. Это первый вопрос. Если этот вопрос уходит, а он уйдет, то, соответственно, встает вопрос, а вообще причина была какова? Заинтересованность, но информация вон, она не скрывается. Пожалуйста, в официальном плане она везде вывешена. Никто не скрывает, есть принимаемое решение центрального правления. В чем проблема? Ведь проблем-то никаких нет. Другая сторона медали. Вы неправильно руководите. Ну, подождите. Прежде чем руководить, нужно поработать сначала.
Ну, и критерии нужны. Что значит правильно, неправильно?
И знать реальную ситуацию. Знать реальную ситуацию. А реальная ситуация, судя по всему, значительная часть людей, которые вот из той группы, которая сейчас пытается муссировать некоторые вопросы, они же не ведают этой информации.
А что
если
это за группа?
Не ведаешь, если
секрет?
Ты не ведаешь. А почему секрет? Вот господин Качанов, который пишет постоянно, я подал на него в суд. Очень долго его искали, где он проживает. Но если ты считаешь, что ты прав, иди в суд, а тогда в очной встрече доказывай свою правоту. Но этого пока не происходит.
А в суд за клевету?
Нет, там есть и клевета, прокуратура занимается вопросами, и есть суд, который в административном порядке разбирает дело, связанное с теми обвинениями, которые пытается этот человек тиражировать в интернете. Хотя я 1.5 года назад еще предупреждал, практически в наших, во всех периодичных изданиях. Ну, уважаемые, ну если какие-то вопросы появляются, связанные с деятельностью, ну прекращайте лить грязь, ну давайте аргументированные предложения. Ну давайте. Ну нет же предложений-то пока.
А то есть и предложений нет.
Там, одни громогласные заявления о том.
Ну, только критика.
Ну хорошо, ну давайте мы на сегодняшний день. Почему мы продаем имущество? Я еще раз повторяюсь. Есть имущество, которое еще с 40-х годов построено. Ну вот Дзержинск, например, ситуация сейчас. Два предприятия, которые с учетом замечаний, высказанных Ростехнадзором, на сегодняшний день туда даже заходить в помещение нельзя. Просто нельзя в помещение заходить. Оно может в любой момент рухнуть. Кто будет нести ответственность? Тогда зададут вопрос, а почему раньше этого не делали? А потому что, когда мы жили в советское время, у нас была государственная программа, которая подразумевала определенный объем работы, а это до 10% по постановлению правительства. И, соответственно, с учетом этого объема в рамках принятых решений госплана даже не хватало людей, чтобы обеспечить работу. Людей не хватало. Объем работы был такой, что людей не хватало. Сейчас картина другая. Мы живем совершенно в другом государстве. И все это произошло резко. Ведь никто не сказал хорошие слова по поводу руководителя организации, а именно Александра Яковлевича, что имущество сохранили. А вы знаете, сколько предложений было по этому поводу? Акционировать там. Что такое акционирование, мы знаем по тем вопросам, которые прошли у наших коллег. Когда значительная часть имущества просто сейчас ушла. Никто не сказал, понимаете? Что в это тяжелейшее время нужно было искать деньги, все-таки сдержать рабочие места. Что на сегодняшний день значительная часть того, что выплачивается, значительная часть, еще раз повторюсь, она же выплачивается не только за счет средств, зарабатываемых самих предприятий. Понимая, что есть проблемы, часть денег, которая идет на поддержку, идет туда же. Имущество, которое на сегодняшний день используется, оттуда тоже идут деньги. Ведь люди тоже не задаются вопросом, любой ценой удержать рабочие места, любой ценой, еще раз повторяюсь. Но людей это не интересует. Одно только, вы неэффективно работаете. Ну хорошо, предложите, как эффективно работать. Предложите. Предложений пока нет. А закрывать дыры, которые есть на сегодняшний день, извините меня, надо из каких-то источников. Нам никто их больше не подарит. Мы должны выживать только благодаря своим усилиям. И если исходить из этого, давайте возьмем простой пример нашей санатории. Ведь иллюзорность того, что государство дает, и государство полностью обеспечивает, это тоже иллюзия. На сегодняшний день от 56 до 75 миллионов убытков только по путевкам Фонда социального страхования и служб, которым право государства, полномочия переданы, которые занимаются социальной защитой от путевки. А их кто-то должен заработать. Об этом почему-то мы забываем. Ну, извините, уважаемые, тоже делается все возможное, любой ценой удержать эту ситуацию, чтобы люди могли иметь возможность приезжать отдыхать. Я вот такие разговоры слышал, людей, которые вроде бы грамотные, умные люди, все. Вот мы были в санатории, ой, все прекрасно, все здорово, но там инвалиды не отдыхают. Ну почему вы так заявляете? Вы, инвалид, отдыхали там, вы заявляете, что инвалиды не отдыхают. Да у нас только по итогам этого года 6300 будет, 6300 инвалидов будет отдыхать. Ну так же нельзя. А слухи потом идут именно отсюда. Все хорошо, все нормально, я инвалид, я отдохну, но инвалиды там не отдыхают. Ну, абсурд полный. А так вот, благодаря вот таким слухам распространяется информация о том, что санатории продаются и так далее. Да извините меня, найдите идиота, хозяина, который мог бы вкладывать обильно туда деньги для того, чтобы создать условия, и после этого взять еще, работая в тяжелейших порой условиях, сказать, да мы продаемся. Глупость несусветная. Но это тоже имеет место быть. Это тоже имеет место быть. А внутренних процессов, которые происходят, я тоже пример приводил. Когда вокруг горя беда, два человека говорят, мы жалобу писать будем, потому что свет отключили. Ну куда уж дальше? Ну все, докатились уже. То есть уровень этого человека только на уровне того, что написать жалобу куда-то. Показать себя, какой он тут борец за свободу.
Да это наши лосовцы.
Конечно. Ты выйди на улицу, посмотри, что творится. Господи. Когда трупы он там вытаскивает. Нет, это не интересует. Вот тоже беда. Тоже беда, понимаете? И это присутствует, это есть. Поэтому в значительной части есть вопрос. Еще раз повторяюсь, вопросы, конечно же, есть. Они и будут вопросы. Но не может быть, еще раз повторяюсь, развитие любой системы не может быть в той ситуации, когда все хорошо. Не может быть. Такого не бывает просто. Это только в сказках. Все хорошо и умерли в один день. Но не бывает такого. Обязательно есть вопрос, обязательно есть проблемы, которые решать приходится каждый день. И поверьте, что и чтобы государство уделило какое-то внимание, нужно очень серьезно походить в правительственные здания для того, чтобы можно было отстоять позицию, решить эти проблемы. Также и руководители региональных организаций. Но порой у нас еще происходит другая ситуация, когда руководитель организации региональной выставляет себя в позицию, что только благодаря его усилиям этот вопрос решен. Если бы он руководителем был организации там ПИК, МИФ и так далее, я бы посмотрел, как он решил эти проблемы. Он представляет в целом систему Всероссийского общества слепых. И только благодаря усилиям организации в целом появляются возможности, которые на сегодняшний день мы решаем. Не умаляя, естественно, и работу тех людей, которые работают и в регионах. Но перетягивать и говорить, что вот только я думаю, это неправильно. Это неправильно. И встречаясь, например, с руководителями любого уровня, всегда говорю одно – что мы можем эту работу сделать только сообща, только вместе. Ну, а отсюда уж позиция руководителя и далее, какие-то обиды, эмоции. Ну, что поделаешь. Если человек переходит определенную грань, начинает вот эту грязь какую-то выплескивать и полоскать всех и вся, ну, я думаю, ну, уровень воспитания, наверное, такой.
Понимаю. Ну, если резюмировать этот наш разговор, вы полагаете, что с излишней эмоциональностью надо заканчивать?
Да, да? Конечно.
Вы... Надо больше работать,
нет, вы
головой
подумайте,
больше
да.
думать, и альтернативы
есть,
конструктивные
есть,
да, вот ну... нынешнему курсу ВОСовскому. Увы, ну, пока нет. Она, может быть, есть, но она не предъявлена.
Еще раз да? говорю, что альтернативы, и я говорю об этом, нет. Есть, я слышал неоднократно разговоры, давайте мы сейчас вот создадим параллельную организацию. Но поймите правильно, это все иллюзия. Вот организация падает, там еще что-то. На сегодняшний день идет рост организации. Мы перевалили рубеж уже 214 тысяч человек. Это говорит о том, что есть у людей проблемы, и люди с этими проблемами, походив по коридорам, все-таки пришли в организацию, понимая, что на сегодняшний день в организации есть тот уровень защиты, который позволяет во всяком случае приступить к решению этой проблемы.
И так или иначе, это связано с именем Александра Яковлевича
Неумывакина. Естественно.
От этого никуда не уйти.
А вот когда начинает хлестать руководителя, понимаете, и показывать перед организацией, что якобы... Тут творится такое, а что творится? Ведь люди-то не объясняют. Говорят только «все плохо». Ну хорошо, «все плохо» по словам. А откуда берутся программы? Откуда появляется, возможно, все-таки работа людей, а их работает более 17 тысяч? Ну откуда это все появляется? Откуда появляются санатории, которые работают? Ремонтируются местные организации, региональные организации. Книги печатаются. Ну откуда это все появляется? Материальная помощь. А какое количество мероприятий проводится колоссальнейшее? Ну откуда это все проводится? Вот как? Как это можно все объяснить?
Ну, видимо, это крест любого крупного руководителя.
Я понимаю, понимаю. Но как раз вся эта проблема и заключается в том, что можно выдумать все, что угодно. Он мне там передали один такой момент. В интернете на меня появилась информация, связанная в том, что, с тем, что якобы со мной были проблемы в Афганистане, меня там подменили, я являюсь агентом западной разведки, что я боюсь показаться своим родителям, уважаемые,
даже так
уважаемые писаки,
о, Господи.
Деяния мои оценены государством раз и моими людьми, с которыми я работал. Если бы я был каким-то подлым человеком, то со мной не общались бы тысячи тех, кто принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Это первое. Второе, к вашему сведению, я родителей уже давно не имею. Они умерли, к великому сожалению. И мне некому показываться. Только на кладбище приходите, цветы возлагать туда. Это второе. И третье, когда человек начинает об этом писать, ну, понимаете, какой уровень психологического надлома и надрыва этого человека. Я ему советую обратиться в клинику. И думаю, это будет правильно. Наверное, своевременно, потому что дальше будет еще хуже. Это клиника уже. Пускай почитают работу любого психолога.
Ну, в данном случае, да. Во всяком случае, звучит клинично.
Следующий там говорит о том, что какие-то проблемы, какие-то кровавые следы за мной тянутся. Ну, я обратился в ФСБ. На всякий случай. По поводу того, что, ну, ребят, если вы мной занимаетесь, у вас есть утечка оперативной информации какой-то, то кто ее слил, во-первых, раз. А вторая, если есть ко мне проблема, будьте так любезны, ответьте. У меня лежит ответ, что вопросов ко мне никаких нет. Я действую только таким путем сейчас, потому что с этими людьми разговаривать бесполезно. Но самое страшное, что эти люди себя позиционируют еще людьми, которые были в погонах, принимали участие в чем-то. Ну, наверное, кроме того, что они делали в туалете, они больше нигде участия не принимали. Понимаете? Потому что такого уровня информация, так называемая в кавычках, может выпустить человек, который действительно, ну, то же самое, больной. Просто больной. Нельзя высасывать из пальца, считая, что ложка дегтя может испортить весь мед. Не надо этого делать.
Ну, дай бог с ними. Знаете, как
конечно.
Говорят, собака лает, а
ну, караван идет. Можно, да? конечно, по принципу восточной поговорки. Но еще раз повторюсь, проблемы, конечно, есть. Где-то, допустим, руководитель какого-то звена, будь то группорг или руководитель местной организации, ну, допустил какую-то, может быть, грубость, оплошность. Бывает такое. На эмоциях все мы можем какие-то вопросы, может быть, решать не с тем усердием, которое должны. Но вы разбираетесь на месте. И мы пытаемся разобраться на месте, приводя все в соответствие и в порядок на основании тех документов, которые у нас приняты. Если кто-то говорит о том, что вот отчетные конференции проходили спокойно, гладко, все голосовали, одобряем, это глубокая ошибка. Я присутствовал и принимал участие в 14 конференциях регионального уровня. И в значительной части это были серьезные дебаты и разговоры, и много дельных предложений поступало. Еще раз повторяю, дельных предложений поступало, которые явились основой внесения изменений в устав. Но в чем проблема? Кто мешал? Полтора года шла отчетно-выборная кампания. Полтора года. Все знали об этом. Пожалуйста, если есть какие-то предложения, напишите. Если есть какие-то ошибки, которые вы подметили, ну давайте будем вместе принимать решения по устранению этих ошибок. Если вы считаете, они стыкуются с законодательством Российской Федерации, в чем проблема? Это нормальный рабочий процесс, и в этом процессе вправе принимать участие любой человек, который является членом нашей организации. Страшное другое еще появилось. Вот меня, я когда пришел в качестве вице-президента, а в организации я уже 24 года, это чтобы для информации некоторые говорят, вот только что пришел, начал-то. 24 года я уже в организации. Скоро буду ветераном. По тем документам, которые приняты в нашей же организации. Так вот, разговор идет о том, когда начинают говорить истинные слепые и неистинные слепые, пришлые там, ну, это ужасно. Это может произнести человек, вот, который действительно потерял какое-то моральное право даже быть руководителем. Моральное право. Если бы я произнес такие слова, и мне бы кто-то сказал ответ, я бы, наверное, нашел мужество и ушел. Но нельзя делить по каким-то категориям. Ну просто нельзя. Есть группы инвалидности. То, что нам государство определяет по прописанным правилам. Медико-социальная экспертиза. И то с некоторыми вопросами мы не согласны и спорим и судимся. Но извините, когда сам инвалид начинает говорить, что я истинно слепой, а ты там, извините меня, не с детства, поэтому ты немножко другой. Это ужасно. Это просто ужасно. Я бы сказал, даже в определенных случаях, если у человека в голове такие мысли, это катастрофа.
Но нельзя, мы уже делились
на белых и красных, коричневых там. К чему это приводило, мы знаем. Нельзя. И когда я принимал участие в работе афганских организаций, то же самое, когда шло деление, кто больше воевал, кто меньше, я всегда это пресекал. И никогда не считал себя человеком, который там супер что-то сделал. Я выполнял только то, что мне поручали. Я выполнял приказы команды и поручения руководителей стран. Не более того. А упрекать людей в чем-то, то, что у него случилась проблема, где-то авария, где-то обожгло, что-то взорвалось, где-то масса вопросов, где-то по болезни, где-то там луч попал. Ну он-то в этом не виноват, поймите правильно. Наоборот, мы должны всячески оказывать ему поддержку и помощь. Но когда он приходит в организацию, где заявляет такие вещи, я представляю, насколько обидно человеку. Внутренне обидно. Скажет, и здесь все то же самое. Ничего нового. Увы, к сожалению, это есть, и это самое парадоксальное, это еще выбрасывается на страницы печати в эфир. Вот это страшно. Я призываю просто всех, кто меня слушает, никогда не допускайтесь. Потому что рано или поздно вы сами попадете в эту ситуацию, и вам начнут тыкать пальцем и делить вас по национальным признакам, по уровню, вернее, по категории инвалидности и так далее. Обидно просто. Поэтому нужно относиться друг к другу с уважением. Еще раз повторяюсь, я не прячусь, не скрываюсь, но мне просто обидно и жаль времени на, знаете, вот на какое-то перед кем-то оправдывание. Это люди могут так понять. Да ну, на глупость я не собираюсь отвечать.
Вот оправдываться не надо, надо информировать. Очень вот, много от недостатка информации. Люди, как ни странно, очень мало знают.
Ну, это беда в чем? Ведь были предложения внести изменения в устав и убрать непосредственно ежегодные отчетные конференции на уровне местных организаций. Мы категорически были против. В частности, я категорически был против этого. Президент меня поддержал в этом. Раз в год, хотя бы раз в год, но вы соберите людей и расскажите людям, что происходит. Что происходит в правлении, что происходит на уровне правительства. Ведь информации мы даем очень много.
Поверьте. А есть еще Радио ВОС.
Так нет,
и нас слушают.
Радио ВОС, это понятно. Есть информационные диски, которые мы выпускаем. Встречи с руководителями и так далее. Но почему-то руководители иногда не дорабатывают. И я их призываю, что, уважаемые коллеги, отнеситесь к этому более внимательно. Потому что затем начинает обвинять почему-то президент. Хотя, в принципе, еще раз повторяюсь, весь объем информации, который связан с деятельностью Всероссийского общества слепых, он не закрыт, и он в полном объеме выдается на гора. И каждый руководитель знает об этом. То есть вот как бы есть вопросы, и эти вопросы, они иногда связаны, ну, с тем, что, может быть, мы все вместе, еще раз повторяюсь, все вместе где-то недорабатываем. Может быть, действительно, надо больше выходить в эфир. Может быть, больше идти по принципу не монологов, а диалогов на встречах, будь то использование нового оборудования, которое позволяет это делать в режиме реального времени. Вот. Единственное, есть группа людей, которые, что бы ни говорилось, они не воспринимают, они не желают воспринимать. Они уже настроены совершенно на другой лад, и поэтому для них любая информация, это всегда сводится к тому, что вы обманываете. Вы обманываете.
Ну и пусть, ну, вот, коли они есть такие, ну,
нет,
ну
так тоже нельзя категорично.
А как их, а как их перевоспитать?
Ну тогда, как их убедить? Нет, ну тогда в ответ можно сказать, ну все, что вы говорите, это сплошная ерунда и чепуха. То же самое.
Но это, еще раз, а это может быть дрязгой, да?
Я с многими вопросами, вот, например, с Новиковым не согласен. С многими вопросами. Ну, работая, допустим, в рамках ученого совета, а мы создали при Реакомпе ученый совет, это была в том числе и моя инициатива, дать возможность непосредственно научной нашей элите принимать участие в процессах, которые происходят в организации. А они очень серьезные, кстати. Очень серьезные процессы. Вот один из примеров, это должно состояться завтра, совещание, которое должно было рассматривать, мы его перенесли сейчас на несколько дней, рассматривать вопрос по внесению изменений в законодательный акт Российской Федерации. Предлагается пакет из 10 законопроектов. И мы как раз предлагали, размещали, и это все на сайте есть специально, где предлагалось это каждому члену ученого совета. Давайте, поработайте, посмотрите, ведь по этим документам мы будем жить. И те коррективы, которые мы сейчас можем внести на этих рабочих совещаниях в правительстве, пока это не ушло в Государственную Думу, мы здесь можем довольно серьезно облегчить участь всех инвалидов, проживающих по зрению на территории Российской Федерации. Ну, принимайте, ведь никто же не запрещает. Есть иногда умные мысли, серьезные умные мысли, которые можно поддержать. И я приветствую, наоборот, эту работу. Хотя, еще раз повторяюсь, имея удостоверение там какого-то академика, но я к этому всегда скептически относился. Это игра, это игрушки. Я не считал никогда себя ученым, и поэтому, когда создавался ученый совет, я предлагал, давайте без моего участия, ну, какое я отношение к этому имею. Ну, меня попросили, Владимир Сергеевич, ну, обязательно. Вот. Так вот, встречаясь, разговаривая, мы как раз вот на подобного рода встречах можем находить компромисс. Действительно, реально подходить к решению тех или иных вопросов, которые залежались. Иногда не по вине и руководству Всероссийского общества слепых. Потому что, ну, например, вопросы связаны с системой Брайля. Но здесь как раз должен быть интеллект включен непосредственно тех наших ребят, которые занимаются этой проблематикой. И более глубоко ее знают, чем, например, я. Я на уровне пользователя. Сам научился, читаю все, но на уровне пользователя. А люди глубоко изучают эту проблему, а она действительно есть проблема, которая с течением времени в нее вносится коррективы, в эту систему. Они знают это. Так ну давайте, пожалуйста, будьте так любезны, давайте мы выработаем стандарты, по которым будет жить непосредственное правительство. А это и вопросы финансирования, это качество изготовляемой продукции, это, соответственно, и пользователь, который пользуется качественным продуктом. Но эта идея должна идти была от людей. И, в принципе, люди выступили. Но выступили как? Можно сказать об этом и забыть. Вернуться к этому, а тут ничего не делается. А можно сказать, что есть проблемы, давайте будем заниматься. В частности, вот на съезде Пилюгин говорил об этом. Все. Мы с ним переговорили, что после съезда мы займемся этой проблемой. Этот вопрос вынесен, была создана группа. Но не устроила там рабочая группа, которая есть в учебном совете. Создали еще комиссию там при центральном правлении. Временную комиссию. Хотя я, в принципе, стою на том, чтобы эта проблема была постоянно обсуждена. Потому что жизнь на месте не стоит. То есть, касаясь одного, второго, третьего, у нас много вопросов, которыми мы должны заниматься. И здесь как раз необходим коллективный разум. Так вот, нужно не сталкиваться где-то стенка на стенку и вести разговор на повышенных тонах, а наоборот вести продуктивную работу, которая принесет пользу всем. Еще раз повторяюсь, большим количеством этих вопросов организация занималась, занимается и будет заниматься. Вот. Ну а бури, ну, есть. Любой корабль, который движется даже по океану, проходит бури.
Ну и мы пройдем.
Конечно, пройдем. Я даже не сомневаюсь. Поверьте, в моей жизни было достаточно бурь, разного плана. Я всегда говорю, лишь бы не стреляли. Все остальное
это надеюсь,
преодолимый
это
вопрос.
Мы издышим.
Ну, еще одна тенденция, в принципе, которая повлияла, может быть, на ситуацию и влияет на ситуацию, это бурные процессы, происходившие перед выборами в нашей стране.
О, да.
Хотелось бы еще раз заметить нашим уважаемым слушателям, уважаемые дорогие радиослушатели, если смотреть с более глобальных вещей и сторон и высот, все это игра. Так вот я вас призываю не быть участниками чьей-то игры. Понимаете? Не быть участниками чьей-то игры. Потому что когда люди решат свои интересы, все это быстро закончится. Что, в принципе, на сегодняшний день и происходит. Когда с людьми начинает разбираться по-серьезному, оказывается, очень много вопросов к этим людям. И это не выдуманные вопросы, это объективные вопросы. Это вопросы финансирования, это вопросы нелегального бизнеса и многое-многое другое. Поэтому у вас есть проблемы. С этой проблемой вы, конечно, должны идти туда, если являетесь членом организации. Но даже если вы им не являетесь, а слышите то, о чем я говорю, конечно, идти в организацию, пытаться все-таки обозначить эту проблему. И по возможности организация будет делать все необходимое для того, чтобы попытаться решить эту проблему. А у нас несколько проблем, которые мы все вместе должны решить. И, на мой взгляд, самая серьезная проблема – трудоустройство. И поверьте, что это проблема не организации только Всероссийского общества слепых. Это государственная проблема. А Всероссийское общество слепых делает все возможное сегодняшний день, чтобы сохранить хотя бы часть рабочих мест. Еще раз повторяюсь, все возможно. Это серьезная работа. Второе, это, конечно, вопросы жилья. На сегодняшний день эта проблема не решена, и мы отлично знаем об этом, и освещаем, и говорим об этой проблеме, и настаиваем на том, чтобы была государственная программа обеспечения жильем инвалидов. Все со скрипом идет, потому что за этим потребуется громадное финансовое вложение со стороны бюджета государства, который на сегодняшний день, увы, находится пока не в очень хорошем состоянии. Пытается резать на социальных программах. Третье – это вопросы получения образования. Потому что без хорошего образования получить хорошее рабочее место, конкурируя со зрячими людьми, это проблематично. И мы тоже это понимаем. И тоже занимаемся этим вопросом. А я уж не говорю о том, что есть вопросы досуга, как бы мы с вами ни хотели, о том, что на сегодняшний день общество относится толерантно и так далее, создаются условия, но все равно в большинстве случаев, все-таки это мероприятие пока на уровне наших корпоративов. Это в рамках организации. К великому, еще раз повторяю, сожалению. Но все равно мы подойдем когда-то, когда общество будет относиться более серьезно к той проблематике, которая называется инвалидностью. И относиться более мягче к тем людям, которые эту инвалидность имеют, и к тем проблемам, которые стоят перед этими людьми. Себя, соответственно, к этой категории причисляю. Поэтому, уважаемые, давайте все-таки еще раз более внимательно, прежде чем мы будем о чем-то рассуждать, более внимательно разобраться в этом. Если есть какие-то проблемы, сложности, в недостатке информации, все равно нужно приходить в организацию, все равно нужно разговаривать. Вот. Есть информация. Ее более чем предостаточно. А спонтанно принимать то, что порой выплескивается в негативном плане, в большинстве случаев, этот негатив еще и преследует, во-первых, какие-то интересы, и плюс есть какая-то надуманность. У нас же как? Есть 1% правды и 99% лжи. Но оно почему-то воспринимается как правда. Хотя, по сути, если разобраться в ситуации, все совершенно по-другому.
Вы слушали интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. В актуальном репортаже на Радио ВОС.